Я вас категорически приветствую. Евгений, добрый день.
Добрый день.
Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
Я ведущий программист компании PlayFlog. Свободное от работы время. У меня есть хобби. Я занимаюсь скоростным разработкой игр.
Однако, разработка игр – это способ заработать денег или такие получить удовольствие?
Я считаю это хобби. Денег я зарабатываю другим способом.
Какой ты хитрый, Евгений. Работодатели знают, что ты другим способом.
Как только я начну зарабатывать денег играми, я прекращу это называть хобби.
А есть ли в родной стране вот какие-нибудь наши кармаки, там, ромеры? Ну, имею в виду титанов, которые не только делают там мегапродукт, но и с этого там поднимают абстрактные миллионы баксов. Есть такие?
Про миллионы не знаю. Я про деньги не очень в курсе. Вот есть, например, Святослав, который сделал Punch Club в Петербурге. Угу. Очень толковый.
Игра популярная?
Денег собирают.
То есть, таки есть, да? А вот мне народ постоянно задает вопросы, когда выйдет там третья часть замечательной игры «Санитары подземелья». А я народу все время объясняю, что больше в России такие игры, вот сингл-плеер, там туда-сюда, больше такие не делают. Я правильно объясняю?
Мне кажется, да.
Ну, я во всяком случае таких не вижу.
Если я правильно помню историю, то индустрия погрузилась во мглу. После того, как перестали продаваться диски.
И у нас появилось... Это было в 2008 году.
И у нас появились другие каналы распространения. Это соцсети. В соцсетях игры продаются другим способом. Для других людей. Мы узнали очень-очень много нового про игры и про то, как их надо делать. После того, как встретились в соцсетях совершенно с другими людьми. Домохозяйками, например. Вот. А потом мы встретились со совсем другими людьми, которые владеют сотовыми телефонами. И у них тоже есть свои требования к играм. И игры нужно делать совсем по-другому.
Ну, когда-то это вообще было большое открытие. То есть, пока были эти наши мегакомпьютеры, сидящие в башнях, мы все думали, как башня будет становиться меньше, как разовьются ноутбуки. И, во всяком случае, среди моих знакомых никто и представления не имел о том, что все, абсолютно все захватят телефоны, максимум планшеты. Или большие телефоны, похожие на планшеты. И все надо будет тыкать пальцем, и все станет не так, начиная от дизайна сайтов и кончая дизайном игр.
Очень давно были карманные компьютеры, да. КПК, был такой Palm черно-белый.
У меня был.
Я еще тогда очень-очень-очень мечтал делать игры вот для них, потому что когда у тебя есть карманный компьютер, ты его можешь принести и показать товарищу в кабаке. А компьютер ты не можешь принести и показать. Вот. И через это распространяемость и способность показать твою игру, она совершенно другая. Ты можешь показывать людям, у которых, например, своего компьютера нету, или которые не ходят к тебе домой, а встречаются с тобой на улице. Вот. И в тот момент, когда Стив Джобс изобрел свой iPhone, я внутренне возликовал. Вот оно! Мы все очень ждали такой телефон. И это было, я считаю, новая эпоха. Так же, как новая эпоха появления Фейсбука.
Ну, безусловно. Сомнений нет. А ты как их строишь, игры? Это ты сам что-то придумываешь или реализуешь чужие идеи? Кто ты, Евгений?
Здесь мне бы хотелось сказать, по-русски это звучит китайское слово «сухари». По-японски оно по-другому немножко звучит. Вот. Вначале нужно изучить правила построенных игр, посмотреть, как другие делают, затем изучить исключения, посмотреть, как еще можно попробовать сделать. Ну, вот делают вот так и так, а вот так можно попробовать, или вот чего надо избегать. И только в конце, когда ты освоил вот эти два этапа, можно приступить к творчеству. начать делать так, как хочешь ты.
То есть ты хочешь сказать, что талантливый мальчик, ворвавшись в вашу индустрию, не имеет никаких шансов, что ли? Гейм-дизайнер, например.
Нет.
Нет? А в какой срок примерно укладывается разработка? Сколько это? Месяцы? Годы?
Сейчас мы делаем очень... Я это называю прототипами. Угу. Вот для себя я делаю игру за 2 дня. Вот, за 2 дня я совершенно спокойно могу потратить на игру и разработать прототип, который будет интересно играть. Затем послушать мнение, послушать обратную связь. Вот я вот думаю так, а на самом деле вот люди видят совершенно другое, не так, как видит творец. Вот, и я вот стараюсь прислушиваться к мнению других людей, что вот им нравится, что не нравится, что надо усилить, что надо убрать. Вот, и таким образом постепенно, эволюционным порядком, игра приводится к чему-то более удобоваримому.
Поделюсь с тобой опытом. Вот, например, я... Ну, ты уж всяко знаешь. Когда-то давно я на сайте проводил опросы, как надо правильно переводить фильмы. Ну, и граждане-зрители, которые, безусловно, не являются дураками в области кино, они фильмов видели побольше, чем я, представления имеют поглубже, давали советы, как это надо правильно делать. Ну... Мне интересно всегда, я вообще люблю слушать, что люди говорят. Ну, во-первых, советы взаимоисключающие. Меньше эмоций, больше эмоций.
Там. Это само собой. Да, каждый видит по-своему.
Так точно. Ну, конечный итог, вообще никаких выводов сделать нельзя. Потому что, когда я этим занимаюсь самостоятельно, я нахожу всякие вещи, которые вам не видны. Во-первых, вы не специалисты, вы этим не занимаетесь. Если я начну объяснять... Они непонятны, ибо когда граждане мне задают вопросы, граждане, я же все время там на студиях, на всяких Мосфильмы, там, наши, местная Нева, задают вопросы специалисты, серьезные специалисты. А как ты вообще это делаешь? Откуда такая популярность и почему? Я начинаю объяснять, через 1,5 минуты я вижу, что человек стеклянный взгляд уже, он смотрит сквозь меня, ему это вообще не интересно, потому что я несу какую-то... Ахинею.
Непонятно.
Да, и через это я вот это, мнение окружающих, оно, на мой взгляд, как-то не очень, нет?
Ну, здесь я из своего опыта могу поделиться, что важно для игры. Важно, когда тебе игроки, твои угу. пользователи, задают вопросы, а вот я вот тут шерсть в викингах собираю, она зачем? Почему вот в игре нет ответа на этот вопрос? Просто собираешь и собираешь. Что такое? Я немедленно сажусь и даю ответ. То есть, я общаюсь с игроком при помощи игры. Ага. Я не должен ему объяснять. То есть, это вот как, когда музыку пишет композитор. Он говорит, сейчас я тебе все объясню, что там на самом деле. Не надо объяснять. Вот мне ты объяснишь, а миллиону слушателей как будешь объяснять. Вот все должно в твоей мелодии быть. Также и в игре. Если игра не объясняет, зачем ты тратишь шерсть, значит, надо объяснять. Значит, ты плохо сделал игру, раз она не объясняет. У людей возникают вопросы по ходу.
А, ну, это мы с тобой, наверное, несколько про разное просто говорим.
Второй – это когда люди говорят, все хорошо, но вот это вот очень-очень бесит. Вот прямо аж кушать не могу. Вот это тоже надо исправлять обязательно, потому что тебе-то может быть и нормально, угу. а вот кого-то бесит, надо сглаживать.
Тут соглашусь, но я с такими вещами.
И, наконец, третье, очень внимательно прислушиваюсь к тому, что людям нравится. Потому что вот у тебя была какая-то одна мысль, вот ты сделал игру, это целый комплекс мероприятий, и... Часто бывает неочевидно, что из них простреливает. И вот то, что простреливает, если те люди говорят, вот здесь вот очень хорошо получилось, вот тексты у тебя про викингов вот отличные, вот ты говоришь, ага, значит, надо увеличивать. То есть, это некие точки роста, через которые ты улучшаешь свой продукт. Ты не можешь все исправить. У тебя ограниченные ресурсы, невозможно всем нравится. Вот. Но ты можешь понравиться тем, кому твоя игра уже нравится, еще больше. Вот. Если у твоего продукта есть внутренний стержень, которому ты следуешь, то найдутся люди, которым нравится вот именно такая вот идея, и они будут за тобой следовать. А если ты попытаешься угодить всем, не угодишь.
Так не бывает, да. Ну, тут мы с тобой, наверное, немножко про разное. У меня основная сфера, где я сталкиваюсь с программистами, это системы банк-клиент. Я в одном банке, у меня там отсутствующая на голове шерсть не ложится, просто там тихий ужас. А мне сообщают, это еще идеальный пример, это очень ловкий банк-клиент, грамотно сделанный. Вот в другом банке, там ты вообще рехнешься. Вот там я вижу, обратной связи никакой нет. Я так полагаю.
Это правда. С программистом. На мой взгляд, надо уметь слушать. Надо внимательно посадить игрока и посмотреть, где он запинается, а где вот нормально. Вот хороший пример, как сделан автомобиль. Там три педальки. Это решение инженера. Вот у него есть три функции, он сделал три педальки. А человеку удобно ехать и тормозить. Две педальки. Потребовалось огромное количество времени, прежде чем смогли нормально, наконец, сделать автомобили, которые понятны людям, а не инженерам, которые их делают. То же самое с играми. То есть, вот тебе понятно вот так, ты делаешь там 100-500 кнопок на экран, а человеку нужна одна кнопка.
Согласен. Всех сделать убить. Красиво.
Да.
Наша любимая кнопка. А вот ты программист, а значит, мыслишь системно, скажем так. И, в общем-то, я так догадываюсь, не чураешься логики в поступках. Вот ты, как некоторым образом, творец. Как у тебя построен рабочий процесс? Проснуться, выпить чашечку кофе, подтянуться? Или у тебя есть некий распорядок?
Я, как и все, читаю в интернете людей, которые рассказывают, что они ведут беспорядочный образ жизни, и это помогает им творить. Но в моей серой, унылой жизни работает все совсем по-другому. Оказывается, гораздо больше можно творить, соблюдая распорядок.
Вот вовремя, так открытие.
Вовремя вставать, вовремя ложиться, вовремя делать перерывы. Оказывается, советская медицина, которая говорила, там, что должен быть культура труда, она что-то там имела. Они знали об этом. И когда ты соблюдаешь культуру труда, получается гораздо больше, гораздо продуктивней. И ты выкладываешься лучше. Разработка игр – это не спринт, это марафон.
Ну, то есть, изначально нужен план. Я правильно понимаю?
Невозможно сделать игру припадками. Нужно методично долбить, и только тогда получается результат.
Мне кажется, это наше национальное слабое место – любовь к припадкам. Нет?
Это правда.
Тебе среди коллег как видно? Любят ли коллеги писать вот такие диздоки? Нет?
Не встречал.
Любви или диздоков?
Диздоков. То есть, нам время от времени попадаются иностранные артефакты. Вот там игра Deus Ex, диздок, который приносили 60 страниц. 60 страниц, Карл. Как он смог 60 страниц текста написать? Там же на одну страницу игра вся.
Максимум, да.
Да. Ты человек с винтовкой, надо всех убить, 18 миссий. Чего непонятного? Пошел, делай.
Как все просто, а?
А они 60 страниц написали.
Когда-то я имел некоторое отношение к строительству игр. И поскольку процесс у нас не очень хорошо шел, то приехали представители американской крыши, которая это зонтиком, так сказать, накрывала. Два специалиста вступили в беседу. Общение с художниками. На вопрос, когда это будет готово, художник не знает, когда это будет готово. Не знаю, как вот вдохновение будет. На что гражданин из Америки посмотрел стеклянными глазами и сказал, что готово это должно быть через неделю. И не волнует, в общем-то, придет к тебе вдохновение, не придет. У нас сроки, сроки – это деньги. И будь любезен соответствовать. Не можешь – до свидания. У вас так же?
Соблюдение сроков – это очень важный навык. Он дрессируется. Если ты его не дрессируешь, навыка нет.
И сроки не соблюдаются. А работы какие-нибудь ведутся там? Всех обучают, не обучают, нет. Народ обучаем, не обучаем.
Ну, если обучать, обучаем. А если не обучать, все бездари.
Сами-то хоть стремятся, нет?
Тяжело стремиться, когда ты не очень понимаешь, к чему. Должен быть все-таки человек, который чего-то достиг, он говорит, вот надо вот так. Вот, вот такие цели. Через это вот постоянно есть метрика. Угу. Это очень важная и полезная штука. Правильно заданная метрика, она показывает прогресс. Вот ты что-то сделал, это теплее или холоднее стало. Если метрика задана правильно, то тебе все время показывает холоднее или теплее. И ты неуклонно движешься к цели. А если у тебя метрика плохо задана, сделано или нет? Ну вот я что-то сделал. Сделано? Нет. Ты не приблизился к цели. Вот. Поэтому очень важно. Вот
а есть какие-то специальные люди, которые это все контролируют, нет? Которые не работают, а просто контролируют. Ни программисты, да. Ни художники, ни
эти люди называются проект-менеджером. Они заточены специально на написание и раздачу задач. То есть, вот то, что нам в Кремниевой долине показывают доску. Угу. С маленькими бумажками. Это вот оно. То есть, есть специальный человек, который эти бумажки пишет, и эти бумажки перемещаются. И специалист, который работает, он сфокусирован на своей задаче. То есть, он не должен видеть картину в целом. У него есть маленькая бумажка, вот на ней написано, вот будь добр, сделай. Это вот твой участок. Все остальное тебя не касается. Вот как только человек может сфокусироваться на своей задаче, о чудо, производительность вырастает.
Кто бы мог подумать, а? Я помню, да, когда-то я пользовался Microsoft'овым Project Manager'ом. Хороший был. Во всяком случае, сразу видно, как у тебя один день выбился вот здесь, а дальше хвост вырос на целую неделю. Весьма наглядно. Странно, как-то вот вокруг меня никто не пользуется. Ну, я думаю, что капиталистическое производство, оно всех к ногтю рано или поздно, нет?
Ты знаешь, люди готовы платить огромные деньги, рисковать собственными жизнями, чужими жизнями, только бы не думать. На этом построена вся индустрия мошенничества.
Ну да, безошибочно
работает. Люди, которые готовы платить огромные деньги, чтобы не думать, они их платят. Вот. Через это...
Ты слушаешь отзывы, да, например, и там тебе совершенно обоснованно говорят, вот зачем шерсть викингу? Вот совершенно, так сказать, люди массово не понимают, зачем это объясняешь. А есть так называемая критика. Вот мне, например, регулярно сообщают, что я идиот, и это называется у детей критика. Ну, я считаю, что такое могут писать только идиоты, но, тем не менее, есть люди здравые, которые вот здраво критикуют. Тебя критикуют здраво.
Здесь я со своего опыта могу рассказать. Во-первых, если ты все делаешь плохо, тебе никто не будет писать, что ты идиот. Если пишут, значит, что-то ты делаешь хорошо. А дальше... Надо понимать, что для большинства людей мощная эмоция, которую он может выразить только матом, к сожалению, это некий запрос на диалог, чтобы ты его спросил, а что не так? Чтобы он тебе мог заявить свое мнение. И вот здесь вот важен очень твой скилл. Умеешь ты задать вопрос? Или ты начинаешь вступать с ним в перепалку, начинать оправдываться. А вот я не идиот, а вот ты на самом деле не так понял. Все неважно. Вот я хочу узнать твое мнение. Раз уж ты пришел, значит, вот давай. Что конкретно не так в игре? Вот шерсть. Значит, тебя волнует шерсть. То есть, почему викинги делают шерсть? Зачем она им в таком количестве? Все понял. Самый лучший ответ на такой вопрос, ну, в такой идеологии, с точки зрения меня как с разработчика, во-первых, я довожу до человека, что я его услышал, А во-вторых, я до него довожу, что я сделал какие-то выводы, и он сможет увидеть, какие выводы я сделал, скажем, через месяц. То есть опять указываю сроки.
Угу.
Как только я указываю сроки, дискуссия затихает. Человек понимает, что его запрос был услышан, и какие-то действия будут сделаны. Возможно, не те, которые он хотел. Возможно, все будет по-другому. Но он понял, что он смог донести свое мнение до тебя. И это для него очень важно.
Согласен. А вот ты на вражеские труды какие-нибудь смотришь, да? Вот, ну, игр на Западе, наверное, делают сильно больше, чем у нас. Там и денег больше, и народу больше, и техническая оснащенность, возможно, выше. У тебя есть какие-нибудь, так сказать, ориентиры, на кого вот ты смотришь? Круто, надо так же.
Меня в свое время научили, что обязательно, если ты хочешь добиться каких-то высот, ты должен знать трех великих людей, которые добились уже этих высот. Для меня один из главных людей – это Сид Майер, это Джон Кармак, ну и третьего...
Как его? Дьявола.
Да, не могу сказать. Ну вот самое главное для меня – это Сид Майер. Сид Майер вот постоянно рассказывает, что игра – это последовательность интересных выборов. Я как бы стараюсь осмыслить вот это заклинание и как-то воплощать в своих поделках.
А глядя на его игры, ты про что думаешь? Как он это придумал или тебе просто интересно играть?
Как он до этого догадался? Почему вот я так не могу придумать? Почему вот то, что он делает, вот интересно играть, а вот то, что я, это как-то все линейно и очевидно. Вот он как-то так очень об угол некоторые вещи решает, и это такой вызов для творчества придумать вот так же об угол неочевидное.
А мне все время кажется, ты знаешь, вот я некоторым образом ремесленник, токарь-слесарь, я твердо знаю, что вот у меня, как у ремесленника, допустим, 10 шаблонов, по которым я делаю, а вот возле меня работает мастер там 7-го разряда. У меня 10, а у него 30, ну или 40, и поэтому он мастер. Но это все равно шаблоны, и их надо просто знать, когда они у тебя есть, вот как кубики, понимаешь?
Согласен.
Ты вот складываешь, да, и оригинальное сложение кубиков, ну она вот таких людей там, ну что такое, интуиция, как мне кажется, вот то, что это так называемое творчество, оно неосознанно просто происходит.
Поговорим о бездуховности.
Да. А у тебя может осознанно происходить.
Если ты знаешь, индустрия игр породила такой тренд на Западе – игрификация. Когда они говорят, а вот мы наработали некий опыт в играх, а давайте его применим где-нибудь еще. И они смогли вытащить вот набор механик, которые срабатывают в других областях деятельности. Угу. В обучении, там... В здоровье. Это не просто каждый день чистить зубы.
Конечно,
можем
да,
ли мы помочь
да,
клиенту? Да. Вот. И там есть некий, мне кажется, всем полезный шаблон. Это состоящий из трех частей. Это очки, таблицы рекордов и медали.
Ачивки.
Да, ачивки. По-другому это постановка цели, прогресс и награда.
Угу.
Вот.
Я как-то, извини, перебью, прикупил браслет, ну, который там спортивные достижения меряет, который тут же коннектится через Bluetooth к ноутбуку и тут же предлагает тебе завести в социальных сетях страничку, включить друзей, которые, с которыми ты можешь сравнить свои достижения, отмечать там туда-сюда.
Ну, это вот оно, лидерборд.
Так точно, вот оно тебя как-то это мотивирует, я ж не хуже. Это если живьем с другом Васей в спортивный кружок ходить, гораздо интереснее, чем одному.
Я в игры не играю, на мне это не работает.
Да.
Но браслет ношу и вот друзьям расшариваю. Но это совсем не про игры.
Не работает.
Вот, второе важная механика, которая вот в играх есть, это игровой поток. пропорциональность между твоим навыком и сложностью игры. То есть у современной игры очень важно, что она следит за игроком. Если он плохо играет, она ему полегче подсовывает.
Угу.
А если он хорошо выполняет, она говорит, ну, давай, дружок, это
уровень
на сложный. Да. Сейчас мы монстров-то накрутим. Вот. И это позволяет игроку взаимодействовать с игрой. То есть он чувствует, что игра реагирует на него, и она вот ровно такой сложности, как ему надо. Если он плохо играет, игра интересная, достаточно простая, все понятно. Если он сложно играет, игра очень такая хорошая, хардкорная, вызывает, все нормально. Это большое искусство соблюдать вот этот поток. Еще это называется кривое обучение. То есть ты должен вначале войти, у тебя должно быть все просто. Вот это очень сложно, повторюсь, сделать еще проще, чем сейчас.
А ты сам-то во что-нибудь играешь? Вот время идет, годы проходят, работа, дом, там, быт. Сам ты играешь во что-нибудь, нет?
В дотку. Тренируюсь, так сказать, общаться с людьми.
Я вот ничего не успеваю.
Дота – это прекрасный инструмент для дрессировки, общения с незнакомыми людьми. Вот вас выбросило, вас 5, против вас другая команда. Вы каждая уникальная снежинка. Никто никого слушать не хочет, но вам как-то надо договориться, спаяться в команду за пару минут и надавать люлей другой команде. Вот. Среди вас бывают разные. Бывают те, кто совершенно не слушает никого. Вот он говорит, так, шашки на голову, бежим. Есть те, которые говорят, а вы все плохие. Вот. И требуется, ну, это позволяет учиться, как с разными людьми общаться. Открываются бездны. Оказывается, люди разные, каждому нужен свой подход. Где-то надо не слушать, что он говорит, а вот смотреть, что делает. Где-то надо поддержать, где-то нужно вовремя похвалить, где-то вовремя сказать, ну, мы без нас.
Угу.
Он в следующий раз, может, подумает, не стоит ли бежать без коллектива. Вот. И вот если ты помнишь, Дота, она... В отличие от Близзарда, сразу был открыт чат, и там люди все рассказывали. Желали друг другу добра,
да.
долголетия. И надо сказать, что спустя годы в этом чате внезапно люди даже не матерятся.
Почему?
А ты знаешь, оказывается, если обдать помоями товарищей, они тебя поддерживать не будут.
Вот
и ты
ведь
проиграешь,
вот
и у тебя ведь рейтинг упадет.
Вот ведь.
Поэтому внезапно приходится с уважением относиться к товарищам по команде.
То есть разговоры про мамку, они там неуместны, да?
Тебя очень быстро... Ну, то есть граждан, которые вспоминают про мамку, их, во-первых, можно отключить. Оказывается, очень сильно дезморалит голос. Если человек играет молча, внезапно понимаешь викингов, почему они вот плывут на Дракаре, а один там начинает говорить, мы все погибнем, вы все не так гребете, командир плохой, его вот просто вот за ноги и за борт. Потому что ну, не умели тогда отключать голос. Умели только так.
А вот конечный результат. Вот, например, задумали игру, да, вот видим, так сказать, заглядываем в будущее, она у нас вот такая. Начали делать, столкнулись, ну, естественно, там с трудностями реализации, с невозможностью реализации каких-то фич, к бесполезности фич, задуманных изначально. И вот у нас финал. А что там получается от задуманного?
Значит, реальность, она вот... У тебя есть ограниченные ресурсы, то есть ты не можешь сделать, грабить караваны, 100-500 врагов и 100-500 героев. Ты можешь сделать одного врага, одного героя, и они как-то вот одним способом могут взаимодействовать. Ты делаешь ядро очень маленькое, очень короткое, за двое суток можно сделать немногое.
Угу.
Многие думают, что это невозможно. Однако участие в Людумдаре показывает, что есть находятся специалисты, и в том числе ветераны, которые тоже участвуют рядом с тобой бок о бок, у них внезапно получается. И в их игры, состоящие из квадратика и кругляшка, можно играть. И играть там полчаса.
Что само по себе уже много.
Да. За двое суток сделать геймплея, ну, контента на 10 секунд, и эти 10 секунд растянуть на полчаса, это очень круто.
Многие не поймут, что такое Ludum Dare.
Это международный фестиваль, который проходит 3 раза в год по скоростной разработке игр. Хардкорный Ludum Dare заключается в том, что ты садишься один, сам все рисуешь, сам все программируешь, и за двое суток ты выдаешь игру. Ничего нельзя использовать. Вот что в микрофон нашептал, что нарисовал, что напрограммировал, вот из этого ты делаешь игру. Это невозможно. И в то же время каждый раз люди демонстрируют, что возможно. Менее хардкорное – это когда вы садитесь командой и за трое суток делаете игру. Вот, 3 раза в год проходит эта штука. Игры получаются неказистые, то есть это прототипы, это они сильно далеко отличаются от Warcraft или Battlefield. Но специалистам, которые разрабатывают игры, видно, как люди справляются с вызовами. Если ты хочешь стать специалистом, тебе крайне интересно наблюдать, как работают профессионалы, как получается у твоих коллег, что они делают, чем они пользуются, вот как оно выстреливает, как вообще возникает магия. То есть ты не способен пронаблюдать разработку игры там, в течение 10 лет, как вот любят рассказывать. Но ты можешь пронаблюдать разработку игры за 2 суток. И если у него за 2 суток получилось, наверное, я за месяц-то смогу так же сделать. Это очень многих вдохновляет, особенно начинающих, особенно школьников, ну, вот, молодое поколение. Если специалист может сделать за 2 суток, наверное, я тоже смогу.
Ну, это чисто как Сунь-Дзи. Местность смерти, где некуда отступать, и все бьются изо всех сил. Да, то есть ограничения крайне полезны. То есть вот 2 суток, сутки, отлично придумано. А из этого в конечном итоге потом что-нибудь вырастает из того, что они
так там. Так точно. Да? Во-первых, в самом Ludum Dare написано: ребята, 2 суток это вам просто пинок для разгона. А дальше вы должны продолжать игры делать, разрабатывать, допиливать свою игру, доводить ее до какого-то конца. Победители Ludum Dare известны многим. То есть это серьезная заявка, что ты прошел экспертизу сообщества. Эти игры, например, в Steam пускают без гринлайта. То есть на самом сайте Ludum Dare вот регулярно вывешивается иконостас игр, которые там вот с прошлого забега, они вот уже в продаже, и вот люди уже денег зарабатывают.
Полезное какое начинание. Кто такое придумал? Само?
Я не уверен, что я вспомню полностью историю, но вот сейчас Ludum Dare держит паренек Майк из Канады. Вот он держит этот сайт. Сейчас 37-й прошел. То есть они начали очень давно, больше 10 лет назад. Вначале это было какой-то между собойчик, вот как сейчас хакатоны проводят. Вот они для себя это придумали как некий вызов. А потом оно пошло в массы. И теперь участников 2000 команд каждый раз. Это много.
Однако. А туда монстры ходят или только юные дарования, кто хочет куда-то пробиться?
Туда ходят и монстры, и юные дарования. Красота среди бегущих.
Себя показать, да?
Да, то есть для новичков это очень расслабляюще, что ты делаешь, и ты видишь, что вот рядом у людей тоже не получается. Ну, и в этом конкурсе нет победивших, то есть нет наград. То есть, соответственно, никакого интереса бороться за деньги нету. Люди делают для себя.
Ну, я думаю, что они и побеждают в первую очередь самих себя.
Да.
Это важно.
Это каждый раз боевые учения. То есть, вот ты сможешь за двое суток игру сделать или нет? Это серьезный вызов. Это, в моем понимании, как залезть на гору. То есть, вот кто-то может залезть на Эверест, а кто-то не может. Это на Эвересте просто. Денег не лежит. Зачем они туда лезут?
Наоборот, непонятно. Надо свои платить за то, чтобы туда залезть.
Да. Здесь то же самое.
Проходя мимо замерзших трупов тех, кто не долез и не спустился обратно. Все мы играем в самые разные игры. Ну, например, в карты. И если мы с тобой там лупим козырями и тузами, то в конце обязательно один выиграл, а другой проиграл. Лично для меня, например, вот в детстве, для меня каждый проигрыш – это вообще такая трагедия была, как корову проиграл. И вот чисто и подсознательно, и не хочу играть, вот не хочу категорически, потому что это психологически тяжело. Бить соперника нельзя, там как-то не по правилам.
Это многих останавливает.
А его надо душить, в общем-то, а не бить там и все отнять у него. Ну, а вот когда появились компьютерные игрушки… Ну, там можно задрачивать разнообразные прыжки часами, там этого монстра как подсидеть. Получается, что я все время побеждаю, у меня удовольствие совсем другое. Бывает такое, чтобы вот у меня не было горечи поражения, чтобы я не хотел растоптать свой телефон, там швырнуть об пол и железными ногами растоптать. Бывают такие игры?
Да, мы очень много узнали про игры за последние 10 лет, как я еще раз повторюсь. Да. Раньше были хардкорные игры, которые только для настоящих любителей компьютеров, где тебя могли уничтожить. Quake, где бошки летали над лавой.
А до этого был еще такой Dangerous Dave, я не знаю, ты играл, нигде там бабушки ножами бросались.
Да, да, да.
Эти мрази.
Этих я помню.
Да. Там надо было прыгать, я прыгаю плохо. Я бросал такие игры, невозможно играть.
Еще картинка разворачивается, там в душещипательных подробностях рассказывается, как ты умираешь. Да, вот мы узнали, что есть определенная категория людей, которые готовы расставаться с деньгами ради развлечения, но которые не готовы проигрывать. И мы очень много узнали об играх за время их развития. Мы всегда думали, что у игры должно быть поражение. Иначе как это? А оказывается, бывает, вот и внезапно изобрели кликер. У игры, которая бесконечная, и там поражения нету. Ты даже можешь вообще ничего не делать, ты все равно выигрываешь. Вот. Но если ты что-нибудь делаешь, ты выигрываешь быстрее. Это мне напоминает книжку «Не рычите на собаку» про дрессировку животных. Подозрительно, но очень многие вещи, которые в играх используются, они вот в этой книжке описаны. Вот эти вот очки, про которые я тут распинался. А вот кликер-то, это вот они самые есть.
Положительное подкрепление.
Да, это положительное подкрепление.
Всем рекомендуем читать книжку «Не рычите на собаку». Особенно у кого есть дети, жены и мужья. «Как дрессировать первых, вторых и третьих» – очень полезное произведение.
Главное, не рассказывайте, что дрессируете.
Да.
В этом весь фокус.
Им не рассказывать, да. А вот… Игрушка под названием «Викинги», упомянутая тобой. Вот она про что? На чем завязана?
Ты посоветовал очень книжку про викингов. Книжка здоровенная, убивать можно. Вот такой кирпич, как «Война и мир». Читать очень тяжело, но очень увлекательная, особенно для тех, кто понимает. Я когда почитал, меня очень вдохновила тяжелая жизнь этих ребят.
Что вот это книжка-то хоть скажи.
Викинги древней эпоха викингов древней Исландии.
Жить тяжело было, да.
Непростая у них жизнь. Экономика выживания, когда все хорошо, когда ничего не случается, а как только что-нибудь случается, все туши свет.
Например, выпало слишком много снега. Или слишком мало снега. И то, и другое никакого счастья не принесет. Мы же туда ездили. и там посещали всякие реконструкции. Например, жилище настолько странное, они из торфа сложены, что на местности их и не видно. Когда забираешься внутрь, то вот этот жуткий совершенно сарай, ну, электричества-то нет, от костра свет, от лучин, где в одном помещении проживают люди, свиньи, бараны, коровы, ну, потому что всем вместе просто теплее. А вот сбоку нары, на которых мы тут спим все, а костер посередине, заодно, наверное, совокупляемся каким-то образом, то есть сексуальная жизнь-то должна кипеть, в общем-то. И одежда, постиранная в моче, наверное, там благоухает, и вообще все моются не очень часто, а тут еще это жрать что-то надо все время, рыбу ловить, стада пасти, ну, иногда ходить в походы. У других таких же состоятельных парней что-нибудь отжать. Тяжело было, да. И вот ты решил
построить такое. И жизнь у них как в апокалипсисе. То есть, вот есть Fallout, будущее разрушенное, ага. А здесь прошлое, и там, в общем, тоже все просто. Вот ты, вот овцы. Сможете ли вы выжить в отсутствии цивилизации? Вот, это меня сильно вдохновило. И тут нам выдали тему. Тема всегда внезапная. Угу. Совершенно непонятно, что делать. Тема называлась «Древние технологии». И тут я вспомнил про эту книжку. И понял, что совершенно необходимо делать кликер. Я как раз посмотрел другую игру, которую очень рекомендовали. Вот она есть на телефонах. Вот она про как раз викингов. Вот как там надо делать. Вот, решил повторить. Получилось не так. Угу. Вот. Получилось. Ну, нелегко создать клон. Все время что-нибудь свое добавляешь. Вот. И сделал кликер, в котором вот отражена вот эта вот цикл жизни и смерти. Летом ты пашешь, а зимой вот сколько напахал, столько и проживаешь. Вот. Если плохо напахал, режешь овец, чтобы дожить до следующего лета. Надо уметь считать, надо уметь распределять силы. Вот. Там никаких припадков.
А лошадей в твоей игре можно жрать или нет? Пока. Они лошадей жрут. Их потомки, и сами они их жрали. Лошадок своих исландских.
Поначалу только овец.
Только овец, да. Надо лошадей ввести. А враг, где лошадей есть, можно.
Ну, игра – это некое упрощение. То есть, ну, мы не можем, как в фильме, даже в фильме есть некие упрощения, там, как в книге, мы не можем затронуть, да, все аспекты.
У них, кстати, люди, которые жрут рыбу, это не серьезные люди. Нормальные люди едят только мясо. То есть, вот свинина, баранина, говядина, лошадятина, конина – это нормальные пацаны едят, а рыбу только нищеброды, которые по берегу живут и до сих пор так. Рыбный ресторан – это что-то несерьезное, а вот баранина – другое дело, да. А вот как ты считаешь, вот если сейчас молодому человеку, ну, все мы не побоимся, так сказать, такого обобщения, все мы когда наяривали в игры, каждого овладевая, там вот, вот бы заняться-то, это ж как круто игрушки строить. Что надо сейчас молодому человеку для того, чтобы отправиться строить игрушки?
Ну, для начала нужно определить, какой ты масти. Угу. То ли ты программист, то ли ты художник, то ли ты тот парень, который придумывает, то ли ты тот парень, который все это продает, продвигает в массы.
Это все разное.
Это все разное. Вот, опять же, производство и продажи – это две категорически разных вещи. Невозможно их соединить в себе. Ты либо производством занимаешься, там, надо быть предельно честным с собой, там, все просчитывать. Либо ты продажами, тут, так сказать…
Профессиональный тут... кидалов.
Тут надо рассказывать про корову вообще все, что ты придумаешь, чтобы, так сказать, люди вырывали у тебя ее. Вот, совсем другое. И здесь вот ты берешь корову, продаешь очень быстро, а тут вот ты эту корову пасешь несколько лет, прежде чем она вырастет.
Ну а вот, например, геймдизайнеру, что надо знать и уметь?
В моем понимании, геймдизайнеру нужно крайне неплохо владеть своим языком, русским языком, возможно, английским.
Говорите, говорить хорошо, ораторские.
Называть данные. Вещи своими именами.
Так.
Чтобы у тебя каждый предмет в игре имел свое имя, описание, чтобы ты мог поставить задачу программисту, художнику. Оказывается, многие люди, многие специалисты вовсе не хотят знать, как твой полет мысли. Ты мне скажи, что выпилить, я тебя выпилю. А ты потом уже собирай это все.
Угу.
Каждому нужно очертить его сектор действий, чтобы он в этом секторе себя смог проявить. А про остальные, вот ты должен на себя брать ответственность, соединять эти сектора между собой. И ты должен вести документацию. Это очень важно. Учет и контроль. Если нет учета и контроля...
Ну, то есть, фонтанирование идеями – это само собой, но их еще надо грамотно оформлять, да, чтобы все тебя поняли так, как тебе надо. А значит, надо писать документ. Да?
Про фонтанирование идеи добавлю отдельно. Вот. Пристальное изучение творчества начинающих геймдизайнеров, оно приводит к некому интересному выводу. Почему-то все их творчество сводится к сеттингу. Они перечисляют...
Это место, где происходит действие, да?
Они перечисляют 3,5 предмета, а вот было бы круто, у нас вот ад, рай, и вот они между собой яростно дерутся. А подробности вы уже сами. Вот. А геймдизайнер, он должен, во-первых, выкатить описание там 20 предметов из рая, 20 предметов из ада, подробно расписать, кто сражается, подробно расписать, как сражаются, написать цифры, расписать задания для программистов, расписать задания для художников, потом это все свести, потом сделать баланс, потом нарисовать уровни. То есть огромная работа.
Очень и очень непросто, да? А у нас есть какие-нибудь учреждения, где таких специалистов готовят? Я помню, когда-то давно, там 15 и 10 лет назад, я наших общих знакомых все время убеждал, что нужны ПТУ игростроительные, ПТУ техникумы, институты и университеты, где людей должны готовить. Наши уважаемые коллеги отвечали, что этим государство должно заниматься. Хоть кто-нибудь занимается, нет, подготовкой кадров?
Нет. Есть организация, которая занимается, но пока отзывы не очень.
Почему? Плохо готовят? Не знают, к чему готовить или что?
Выпускают людей глубоко удовлетворенным, что они хорошо провели время.
Тоже важно, конечно, да.
За это и платят денег. Всегда интересно прийти к работодателю и спросить, а кто тебе нужен? Вот. Если работодателю нужны совсем другие люди, есть повод задуматься, а тех ли мы выпускаем. То есть для каждого учреждения самая главная метрика – это количество трудоустроенных. А для каждого работодателя самая главная метрика – это количество выпущенных продуктов этими кадрами.
А вот ты как программер, например, да, что ты должен знать для того, чтобы игрушки строить? Там требуются какие-то особые познания? Или тебе все равно, что ракеты наводить на Вашингтон, что игрушки строить? Все равно нет?
Ну, во-первых, ты должен хорошо владеть инструментом. А во-вторых, у тебя должен голова заточена под программированием. То есть это же логика. Как бы не всем по пути с этим. А в-третьих, многие специалисты упоминают о каменной заднице. Много-много часов высидел за компьютером. Не всем это интересно.
Какой дашь совет юному программисту, к чему ему стремиться надо, если он хочет строить игрушки?
Совет ровно один. Ты должен сделать игру. Самую простую, самую корявую. Возможно, клон какой-нибудь. Возьми Тетрис, повтори его. Не получилось, попробуй еще раз. С третьего, с пятого раза получится. Самый главный совет, не бросай этого дела. Дорогу осилит идущий.
Упорство.
Как я говорил своим студентам в моем курсе «Основы программирования», вас ждет боль и унижение. Сначала вы почувствуете боль от того, что вот у вас, вам нужно думать, это причиняет боль. Потом вы почувствуете унижение, какие вы тупые. Если вы сможете преодолеть боль и унижение, у вас начнет получаться. Если не сможете преодолеть, ну, значит, это не ваше. И дальше видно, у каждого десятого получается. У каждого десятого из тех, кто хочет. То есть дано не всем.
Ну, никаких сомнений.
Но в целом получается не из-за того, что у тебя талант, а из-за того, что ты способен высидеть и добиться результата.
Это вообще не объяснить. То есть люди, когда задают вопросы, а как это у тебя вот так получается, они все время хотят услышать, что... Какой-то ты знаешь вот магический прием. Бац, у тебя получилось. Расскажи, какой. Никакой.
Более унижение.
Попробуй лет 5 бесплатно. А там видно будет, да. Ну вот про 5 лет бесплатно никто не согласен вообще категорически. Потому что вокруг какие-то мифические примеры, в рамках которых вот
это,
чек и миллионы.
Это, повторюсь, для тех, кого мы делаем игры. Что есть в играх, чего нет в реальной жизни? Быстрая цель. Сразу прогресс и сразу награда.
И возможность переиграть.
Тоже и возможность допускать бесконечное количество ошибок. Тебе никто не видит, как ты ошибаешься. Все ну, то есть ты можешь расшарить в соцсетях, как ты победил. Вот. А в жизни бывает всякое. Например, нужно чистить зубы. Там никакого прогресса нет и никакой награды нет. Ты просто должен делать правильные вещи. День за днем. Никакой награды не будет, но надо делать. И в жизни таких вещей огромное количество. Вот с разработкой игр вот то же самое. Никакой награды, только боль и унижение.
Сейчас мы всех игроделов распугаем, ёлы-палы. А в команду надо соединяться, чтобы группой претерпевать боль и унижение.
Моя история... Она про то, что вначале ты должен все-таки один сделать хотя бы пару вещей, чтобы люди, к которым ты приходишь, вот я прихожу к художнику, а он уже занимается рисованием не один год. Он вот точно так же, как ты программируешь игры, он вот так же сидит и каждый день рисует картинку.
Кубы.
Год за годом, да. И у него получается все лучше и лучше. И когда ты к нему приходишь такой красивый, говоришь, а у меня есть гениальная идея. Он говорит... До свидания. Вот. А когда ты к нему приходишь и говоришь, что а я вот талантливый программист, тоже вот год за годом делаю, вот у меня кубики получаются, вот, вот есть результаты, вот можно посмотреть, вот мое резюме. Он понимает, что ты тот человек, который умеет довести дело до конца. И тогда он может присоединиться к тебе. Ну или ты можешь быть талантливым переговорщиком, харизматичным лидером. Но это не про меня. Я из тех, кто доводит до конца.
А как ты ищешь, если ищешь, людей, которые готовы дать на это денег? Ищешь, не ищешь? Ну все-таки, грубо говоря, тебе вот нужен год для того, чтобы сделать игру. И не только тебе, потому что нужен художник. Там звук, картинки, одно, другое, пятое. Нужны деньги на разработку? Как вы их ищете?
Открою секрет. Деньги дают в рост. Никто не дает на разработку игры. Все дают на улучшение игры, которая уже себя зарекомендовала. Соответственно, ваша работа, моя работа в том, чтобы наделать количество прототипов, получить обратную связь, найти тот прототип, который нравится людям, улучшить его, получить отклик, и только потом начинать обращаться к людям, к парням с деньгами, чтобы они вот могли тоже поучаствовать. Это как с художником. Ты к художнику приходишь, он точно так же инвестирует свое время в твою игру. И если ты ему не даешь аргументов, почему он должен инвестировать свое время в твою игру, если ты ему не даешь аргументов, ничего не выйдет.
То есть жестокий капитализм, речь идет о наживе, а не о каких-то благородных спихиваниях чемоданов бабла в неизвестное. Вдруг что-нибудь получится, да? Никому не интересно, вдруг получится или нет. Всем интересно найти перспективный продукт, вложить в него деньги и приумножить количество этих денег, да?
Считаю, что так. Вот возьмем, к примеру, компанию Supercell. Как она работает? Там есть несколько команд, каждая из них делает игрушку, прототип. Дальше они собираются, смотрят, что получилось, что не получилось, оставляют там две. Их доделывают до конца. То есть из прототипа делают две полноценных игры. Угу. Дальше запускают их на каком-нибудь маленьком рынке и смотрят, пошло, не пошло. Если не пошло, без сожаления выбрасывают в мусорку и начинают все заново.
Угу.
И так много раз. То есть у нас есть магическое число 20 игр. Надо сделать 20 игр, прежде чем у тебя появится одна, которая выстрелит. То есть вот все эти истории про успешную игру – это единороги. А путь к единорогу выслан тысячами трупиков. Как? Сначала ты должен наделать трупиков.
Как говорят китайцы про кунг-фу, что занимающихся как шерсти на корове, а достигших как рогов у нее же, да. Ну или про единорога. А в целом создание игр ты вообще как расцениваешь? Это какое-то, ну, времяпрепровождение или действительно приносит какую-то пользу?
Я, во-первых, замечу, что у нас выросло уже 3 поколения людей, которые воспитаны на играх. То есть игры – это уже сформировавшееся искусство, так же, как в свое время сформировался кинематограф. Раньше был только театр, потом появилось кино, теперь появились игры. Это такое же массовое искусство, которое позволяет учить, рассказывать истории, доносить до людей. Поэтому с точки зрения массовости игры, несомненно, полезны. Важнейшим из искусств для нас является кино и игры.
Ну да, я вот в беседах, кстати, там масса знакомых педагогов, которые постоянно закатывают истерики, что как дети заняты какой-то чушью вообще. Ну, это несомненно, что дети заняты чушью. Лучше бы они на огороде работали. Но вот я уже играть-то начал как взрослый дяденька, но с моей точки зрения кино не производит лично на меня такого глубокого впечатления, как игрушки. Потому что кино – ты сторонний наблюдатель, да, красиво, хорошо, а в игрушке ты непосредственный участник и главный герой. И попытки объяснить, что если эта игрушка, например, обучающая, избитый, так сказать, пример. Вот если это игрушка про какого-нибудь Емельяна Пугачева, где мне объясняют, кто такой Емельян, я от лица Емельяна там сейчас всех зарежем, там победим туда-сюда, а здесь подлая царица засылает войска, а я вот тут отбился, а я там, ключевые битвы, осады Оренбургов там и всякое такое. То есть, если лично я в это поиграю, неважно, Пугачев, Цезарь, Наполеон, без разницы вообще. То есть, когда я сам за это играю.
Когда ты почувствуешь себя в шкуре Пугачева, то есть, вот то, что театр там пытается донести до зрителя, а тебя просто садят, говорят, ты Пугачев.
Да, так точно. Ну, это вот лично мне это запомнится гораздо сильнее. И поступки, и битвы. Поэтому вот мне вот вообще непонятно. Государство у нас это дело никак не спонсирует, а должно. Если оно, например, хочет воспитывать своих граждан, то обязана в это дело вкладываться. Так оно пока вкладывается в каких-то левиафанов, извините за выражение, а вот во что-то порядочное для детей, для, например, каким бы пафосным ни казалось, для формирования мировоззрения. Нет, ничего нет. Я лично не вижу и даже не слышу про такое, чтобы там какие-то усилия предпринимались. Тебе государство не обращается с предложением: Евгений, сделай нам хорошую игру про историю России, например, освети такое?
Никак нет. Добавлю, что в играх даже важна не победа, ну, для обучения, а важно, что ты попробуешь разные ходы, как проигрываешь. То есть в жизни у тебя одна жизнь, и лучше ее прожить правильно. А для того, чтобы прожить неправильно, есть игры. Ты там можешь поэкспериментировать, что будет вот так, что будет вот эдак. Сыграй в доту, обложи всех, посмотри, как пойдет все.
Чем это все закончится?
Да, и вот не надо этого в жизни повторять. Вот есть отдельная площадка, там экспериментируй. Вот, на мой взгляд, игры – это отличная площадка для вот…
Совершения ошибок.
Для совершения ошибок, вождения, например. Вот, лучше разбить машину в компьютере. Да. Запаркуйся там. А в жизни паркуйся сразу, без ошибок.
Что мы пожелаем нашим юным любителям строительства игр?
Работайте над собой. Преодолевайте боли, унижайте.
В общем-то, ничего другого в этой жизни и нет.
Кто умеет преодолевать, достигает целей. Учитесь преодолевать, и цели будут достигнуты.
В общем, вот так. Спасибо, Евгений.
Спасибо, что позвал.
А на сегодня все. До новых встреч.